Вроде теперь подробности о новостях последних минут. Дональд Трамп решил отменить встречу с Владимиром Путиным в Аргентине, которые обе страны...
Власти Украины, пользуясь военным положением, закрывают границы страны. Буквально несколько минут назад появилось распоряжение не пускать в страну всех российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.
И четко зафиксованный факт агрессии Российской Федерации против Украины на Азовском море.
Всем привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медуза» обо всем самом важном, что произошло за последние несколько дней. Меня зовут Алексей Пономарев, и напротив меня в студии находится моя коллега Саша Сулим.
Всем привет. Сегодня мы поговорим про конфликт в Керченском проливе.
Черт, я рассчитывал еще какой-нибудь альбом «Битлз» обсудить. Ну ладно.
В следующий раз.
Рано утром в воскресенье, 25 ноября, три украинских корабля, два военных катера и буксир вышли из порта Одесса и направились в сторону Азовского моря, в сторону порта Мариуполь, другого украинского порта, который находится, соответственно, в Азовском море.
При этом, как утверждают российские спецслужбы, украинская сторона не предупредила о том, что хочет пройти под Крымским мостом.
Точнее, видимо, было так. Украина просто уведомила Россию о том, что ее корабли отправились через Керченский пролив, хотя она как бы должна получить разрешение на их проход. И тут начинается разночтение, потому что и мы все понимаем, что с точки зрения России Крым принадлежит России, и Керченский пролив, который находится между Крымом и материковой территорией России, это российская территория, а с точки зрения Украины совсем нет.
Саныч, пишем. Алло.
Алло.
Да, Тимур, привет.
Наш коллега Тимур Олевский съездил в Киев и узнал там некоторые важные подробности о произошедшем.
Саша Сулим, моя коллега.
Здравствуйте, Тимур.
Привет, Саш, здравствуйте.
Ночью на воскресенье украинские корабли и буксир сообщили ведомству, которое отвечает за проход под Керченским мостом, что корабли собираются пройти под Керченским мостом и отправиться в Азовское море. Сделали они это за 2 часа до выхода. Тут надо сказать, что фарватер Керченского пролива довольно узкий, и он как раз находится вот под Керченской, под этой самой аркой Керченского моста, и в другом месте пройти невозможно. Во-первых, потому что мост построен низко, и кроме того, Керченский пролив не очень глубокий. Ну и потом там существует такая вещь, как корабли ФСБ, которые постоянно, пограничные службы, которые постоянно охраняют мост, поэтому просто так взять куда-то поплыть и попробовать нарушить правила просто никто не сможет.
То есть был согласован проход вот этой, направлен запрос на проход этих вот двух военных кораблей буксировки?
Нет, в том-то все и дело. Тут надо объяснить, немножко придется в предысторию этого мероприятия вспомнить, что Азовское море, оно мелкое и находится между территориями двух стран. Оно еще и не очень большое по своей акватории, как и Керченский пролив, естественно. И понятие нейтральных вод в Азовском море, оно комично, потому что нейтральные воды там географически не получаются. 15-мильная зона перекрывает друг друга в некоторых местах у России и Украины. И в 2003 году Россия и Украина подписали договор о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. По этому договору сказано, что военные, и это важно, военные и гражданские суда могут осуществлять плавание обоюдно, свободно и той, и другой страны. И, ну, соответственно, во всей акватории, которая принадлежит обеим странам. Дальше Россия сказала после того, как построили этот Крымский мост, Россия сказала, а теперь, ребят, мы будем действовать по-другому. Больше никаких договоров. Но они не сказали слова «больше никаких договоров», они просто сказали, что теперь регулирует это движение Минтранс России.
Скажите, пожалуйста, как поменялась позиция России по Керченскому проливу за последнее время? Потому что раньше, я так понимаю, что украинские корабли проходили там спокойно, ну, как бы существовала некая система.
Российская позиция не поменялась. Если мы говорим, конечно, о точке отсчета 2014 год, когда изменились просто границы Российской Федерации, то вот в этом временном промежутке, конечно, изменения были.
Говорит официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В месяцах, годах, то этих изменений не было. И, конечно, существуют внутренние положения, инструкции, разработанные Минтрансом и утвержденные, прошедшие межведомственное согласование, которые являются, ну, таким наглядным предписанием по тому, как регулируется проход в этой части моря. И об этом, обо всем украинская сторона, естественно, знала, и мало того, всеми этими предписаниями, инструкциями прекрасно пользовалась.
по приказу Минтранса России, который не ссылается ни на какой международный договор, потому что с точки зрения России теперь эти воды стали внутренними водами.
Журналист настоящего времени Тимур Олевский.
Украина с этим не согласна. Но для России это очень важный момент. Если они утверждают, что это наша вода, и Украина де-факто с этим соглашается, то значит де-факто она соглашается с тем, что Крым российский. А для Украины это, естественно, принципиальный вопрос.
Тимур, можно небольшое уточнение? Я вот читала, что в 2007 году было некое еще техническое соглашение между Россией и Украиной, по которому корабли, чтобы пройти через Керченский пролив, должны были сообщать об этом заранее капитану порта Керчь.
Точно, точно, да, так и есть.
Да, соответственно, ну, раньше этот капитан был украинцем, а сейчас это, видимо, русский.
Да. Единственное, что я не знаю, какая была внутренняя инструкция у капитана порта Керчь, сколько часов было отведено от заявления о проходе до, собственно, прохода. Может быть, и те же 2 часа, это надо уточнять, я этого не знаю. Но сейчас Россия по факту сделала такие условия, что надо предупреждать за 2 суток, но минимум за 24 часа. И за 4 часа до выхода заявленного нужно получить ответ согласительный от начальника морского порта Керчи, что проход кораблей одобрен. После этого, в связи с тем, что там теперь существует арка и мост, сложная инженерная конструкция, корабли должны выйти на заданную точку и дождаться лоцмана. То есть приплывает на катере мужичок такой в белой, без козырки или, скорее всего, фуражке. Заходит на корабль, достает свою карту и ведет корабль по фарватеру. А человек этот россиянин из Керчи. Раньше он мог быть гражданином Украины или кем угодно. Сейчас он россиянин из Керчи, лоцман. А украинцы несколько раз так и делали. Они предупреждали более чем за сутки, за 4 часа приходили на точку, где их должен ждать лоцман. Так они, например, перегнали в Азовское море на свою новую базу Черноморского флота Вооруженных сил Украины несколько катеров класса «Гюрза», которых там не было, их построили и вот таким образом под мостом провели. Они, собственно, пытались прийти на выручку украинским кораблям, которые оказались вот сейчас в этой истории с другой стороны Керченского моста, но ровно поэтому они и не смогли, потому что мост, когда началась вся эта история, в воскресенье оперативно перегородили сухогрузом. А там такой узкий фарватер, что одного корабля достаточно для того, чтобы просто больше никто не смог проплыть. Они поперек его поставили, россияне, и все. Дальше что случилось? Как утверждают, собственно, сами военные украинские, что они просто сообщили за 2 часа до выхода о том, что мы идем. Уведомление отправили, а ответа от России, что идите, мы вам пришлем лоцмана, не получили. Но считаю, что они имеют право это делать в любой момент, потому что они ссылаются на договор 2003 года, они пошли. Они шли. Россияне никак им не отвечали. Наверное, видели, что идут. Может быть, нет. Этого я не знаю. Потом они пришли на заданную точку, которую они обозначили как место, где они ожидают лоцмана. И дальше мы все, что дальше мы знаем со слов арестованных моряков. Они ждали, поняли, что нет никакого лоцмана, говорят украинские моряки, по крайней мере, один из украинских моряков, которого защищает адвокат, вот с которым я общался. После того, как они поняли, что лоцман не придет, им поступил приказ вернуться назад в порт Одессы. Мне кажется, что если предположить, что это правда, и не было задачи вступить в вооруженное столкновение, как сейчас настаивает Россия, то, видимо, с точки зрения Украины этого было достаточно для объявления, что россияне блокируют свободное судоходство, нарушают международную конвенцию. И если можно говорить о там провокативных действиях Украины, то, видимо, они могли состоять ровно в этом. Прийти, удостовериться в том, что они не могут выполнить действия свои согласно договору 2003 года и вернуться назад в Одессу, а потом заявить протест, обвинить Россию в том, что Россия нарушает международный договор, и сделать все то, что нужно сделать в таких случаях.
Но правильно ли я понимаю, что при этом до этого они много раз ходили уже по новым правилам, да?
Неоднократно. Я не знаю, как много раз, но неоднократно. 3 или 4 раза я знаю о том, что это удавалось сделать военным именно.
Именно в этот раз решили пойти на принцип.
Типа. Да, они пошли на принцип. То есть гражданские-то суда проходили десятки раз, потому что они регулярно из порта Мариупольского увозят железо, которое делают там на комбинате Ильича, ну и так далее. И зерно.
И
тоже.
Гражданские суда точно такую же процедуру каждый раз проходят.
Абсолютно. Гражданские суда и под украинским флагом, и под любым другим флагом проходят только точно такую процедуру. Только раньше они обращались к начальнику порта Керченского, который был украинцем на украинской территории, а сейчас они обращаются к начальнику Керченского порта, который подчиняется подчиняется российским законам на территории, которую Россия считает своей, а Украина своей.
Да, как объясняют моряки, вот допрос, или моряк, допрос которого вы читали, что случилось потом? Они развернулись, чтобы пойти обратно, а их догнали и арестовали?
Да, и он сказал, что в тот момент, когда они развернулись и пошли обратно, их начали преследовать, притом нашли их не сразу, а обнаружили их спустя некоторое время. Сперва обнаружили буксир, и буксир этот два раза протаранили, а потом уже обнаружили катера, которые пришли на помощь буксиру, и долго-долго поймать их не могли.
Алло.
Сопокин. Да. Михайлович.
Ну, я второй раз навалился, ему разодрал чуть-чуть по корме. Есть мысли, чуть военные, а не буксир. И они тогда становятся точно военные, маневренные, они начали маневрировать быстро. Лево на борт,
Михайлович.
Есть.
Михайлович, да. команда руководство пограничной службы, ехать их так, тараном, короче, чтобы их повредить все.
Во-первых, катера, они очень небольшого размера, и они плохо определяются локаторами, потому что у них есть определенная там степень защиты от локаторов, а во-вторых, они просто очень быстрые и маневренные. Это маленькие суда с довольно мощными двигателями. И дальше мы вот из показаний моряка мы знаем, что их догнали и остановили применением силы.
Вы знаете, что я еще слышала, и в комментариях мне очень много писали, как же так? Вот истинное отношение к братскому народу, писали мне люди с Украины. О, да.
Мария Захарова считает, что российские пограничники повели себя максимально дипломатично.
Имея в соседях государство абсолютно неуправляемое властью и основанное на и еще более уходящее вглубь вот этого радикализма, ни одна страна, ни одно государство не занималось бы отрезвлением вот этих самых людей, судов и людей, которые ими управляли, на протяжении нескольких часов.
То есть вы имеете в виду, что с ними очень мягко поступили российские пограничники?
Вот если говорить о слове «братство», да, «братский народ» и «братское отношение», вот так вот поступают с людьми, чьими жизнями дорожат, и когда действительно думают на перспективу.
В ходе операции российских пограничников было задержано 24 человека, находившихся на этих трех украинских кораблях. Из них не все были обычными моряками.
Да, среди них оказались сотрудники СБУ Украины.
Службы безопасности Украины, да, то есть украинского аналога ФСБ.
Некоторых из них мы можем увидеть на видео, которое опубликовало ФСБ. И довольно странно выглядит этот допрос, заснятый нашими спецслужбами, потому что иногда, вернее, даже практически на протяжении всего этого допроса видно, что люди тупо читают по бумажке.
Не все, но некоторые точно.
Подглядывают.
Я, Драч Андрей, член экипажа судна «Никополь» военно-морских сил Украины. 23 числа получил задачу следовать маршрутам Одесса-Мариуполь через Керченскую протоку. В пути исследования до города Мариуполь через Керченскую протоку мы зашли в территориальные воды Российской Федерации, где нас предупреждала береговая охрана Российской Федерации, что мы нарушаем законодательство Российской Федерации.
Но все моряки, и в том числе сотрудники СБУ, были арестованы Керченским судом до 25 января. Их подозревают в незаконном пересечении границы России. И грозит им по этой статье до 6 лет тюрьмы.
По данным источников Тимура Олевского, в Киеве как раз именно сотрудники СБУ оказали самое активное сопротивление российским пограничникам, в результате чего, вероятно, они как раз больше всех и пострадали.
У нас есть прослушка разговоров СБУ, которая говорит, что на одном из российских кораблей был спецназ, готовый для абордажа.
Михаил, смотри, короче, сейчас там едут 10 пацанов таких с прикольными навыками физической подготовки. Они сейчас верхом ко мне придут где-то минут, наверное, через 50, через час. Вот.
Со слов источников в Киеве. Мы знаем две вещи точно, что я не очень понимаю, откуда взялась у СБУ эта прослушка, потому что в СБУ говорят, и в военно-морском ведомстве Украины говорят мои источники, что россияне в том месте, где происходили все эти события, в момент, собственно, абордажа, средствами радиоэлектронной борьбы полностью подавили любую связь, никакой связи, ни телефонный, ни радио, ни специальный, ни любой другой с моряками военными украинских ВМФ не было Украины в этот момент. Несколько часов они вообще не могли с ними связаться. А потом, когда уже их задержали, связываться было поздно. Первое, что я знаю. Второе. Они утверждают, что как минимум две ракеты было выпущено с самолета СУ, штурмовика, по катеру. Поэтому вполне вероятно, что вот на Бердянске, на котором пробоины есть, фотографии, мы только эту фотографию видели, дырка в рубке не от попадания 30-миллиметровой пушки, установленной на носу российского катера пограничного, а как раз дырка от взрыва неуправляемой ракеты. Я говорил с саперами, которые занимаются минным делом, и они говорят, что слишком большое отверстие для 30 миллиметров, и на вид оно больше похоже на накладную взрывчатку примерно весом 2 килограмма. Ну, вот это вот соответствует.
Тимур, а поясните, что как бы это нам проясняет? Или...
Нам это проясняет только, что катера действительно уходили каким-то образом от погони, и их, чтобы остановить любой ценой, применили авиацию. И еще мы знаем одну вещь, которую мы знаем тоже от спецслужб Украины. Это что один, как минимум, человек действительно сопротивлялся абордажной команде, попытался оказать сопротивление. Он, собственно, был сотрудником СБУ, контрразведчиком. Тот человек, который вот попал на запись в Крыму, помните, когда там вот матросы отказались присягать России, спели гимн Украины, повернулись и ушли. Вот один из этих ребят, собственно, был на этом корабле.
В ночь на понедельник в Киеве состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором Петр Порошенко высказался за то, чтобы ввести военное положение.
Не будет обмеження прав, не будет обмеження свобод. Це в умовах, а в указ я попросив дати право президенту. Як тільки російський солдат перетне кордон, я не буду втрачати жодної секунди. Для того... щоб забезпечити захист української землі.
Военное положение – это такое особое положение в стране, которое, в частности, позволяет украинским властям принимать некие чрезвычайные меры. То есть, либо там эвакуировать население из определенной зоны, да, использовать гражданские транспортные средства и имущество в своих интересах.
Ограничивать свободу передвижений, прессы,
свободу митингов.
В понедельник вечером Верховная Рада утвердила введение военного положения, но на 30 дней, а не на 60, как просил Порошенко, и не во всей стране, а только в тех регионах, которые граничат с Россией. И еще важный момент. Рада также подписала дополнительный документ, который гарантирует, что выборы президента не будут перенесены и состоятся 31 марта 2019 года.
При этом российская сторона, Владимир Путин, Мария Захарова и другие официальные лица настаивают на том, что Петру Порошенко была необходима эта провокация военная для того, чтобы спасти свой падающий рейтинг в преддверии президентских выборов.
Я думаю, это, конечно... политическая ситуация и внутриполитическая
говорит Мария Захарова.
В Украине это предстоящие выборы. А рейтинги Порошенко, которые стремятся просто, ну, сами видите, куда, к каким-то минимальным показателям. Это необходимо. Ведь что такое второй срок, на который он, так сказать, будет заходить, хочет заходить? Второй срок – это не обещание. Второй срок – это отчет перед своими избирателями за первый срок. Вот и все. То есть избиратели будут ориентироваться не на его обещания. Избиратели будут ориентироваться на результаты выполнения обещаний, которые были даны перед первым сроком. Какое основное обещание Порошенко давал? Не вопрос экономики, не вопрос даже евроинтеграции. Было понятно, что не в этом состоит суть и задача. А мир, стабильность, новое возрождение Украины, ну, такая консолидация общества. Вот это... то, на что он сделал упор. Соответственно, к этим выборам нужно подходить с чем-то. С какими результатами? Ни мира, ни стабильности, ни консолидации. Мало того, то ядро, которое еще было в 2014 году, полностью отсутствует на сегодняшний момент. Оно уже раздроблено, и никакой не России, а внутренними противоречиями. Поэтому нужен был внешний, сильнейший внешний фактор, который позволил бы Первое, провести вот эту внешнюю консолидацию. Второе, ввести вот этот режим, как они называются?
Военного положения.
Военного положения для того, чтобы иметь прямые рычаги управления. Это самое главное.
Наш коллега Дмитрий Карцев сделал подробный разбор кандидатов в президенты Украины и их шансов на победу.
На самом деле не очень много шансов у Порошенко стать президентом. Судя по его рейтингу, он сейчас борется в лучшем случае за третье место среди возможных кандидатов. Правда, человек, который претендует на второе место, это актер Владимир Зеленский, пока не объявил о своем участии в выборах. Но, тем не менее, Порошенко очень сильно уступает Юлии Тимошенко и борется только за третье место. И, в общем, как показывают тоже опросы, если он выходит во второй тур, то выиграть он может только у кандидата, скажем так, от востока Украины, Юрия Бойко, или какого-то другого кандидата, потому что сейчас кандидат от востока, скорее всего, не может победить, и, в принципе, он проиграет практически любому сопернику. Ну, и Порошенко, соответственно, пока трудно представить, что он переизберется.
Дим, слушай, я такую вещь хочу уточнить. Поскольку, действительно, еще я так понимаю, что нет списка зарегистрированных кандидатов, это вот эти данные, это некие данные соцопросов и чего? Что это за исследование?
Да, это данные соцопросов. Надо сказать, что в самой Украине есть большие вопросы к социологам, то есть многие считают, что они там на кого-то работают и так далее, потому что довольно сильный разброс мнений, но если брать просто средние показатели разных социологических групп, то все равно все они показывают, что у Порошенко не очень высокий рейтинг.
А как ты относишься к версии российской стороны, которую, да, озвучивали уже Путин и еще ряд других чиновников, что Порошенко выгодно было развязать этот военный полуконфликт в Керченском проливе, чтобы каким-то образом спасти свою предвыборную ситуацию?
Ну, эта версия, на самом деле, конечно, продвигается российской стороной, но отчасти ее, в общем, поддерживают и западные эксперты. И с этой точки зрения я бы сказал, что такая версия имеет право на существование. Но, конечно, вряд ли это вот так напрямую работает, потому что это очень рискованная ситуация, потому что понятно, что Порошенко достаточно противников внутри страны. И вообще, ну, то есть это такой очень-очень большой риск, и больше было бы похоже на авантюру. Если уж такая авантюра, кто-то бы, если бы Порошенко решился на такую авантюру, то уж тогда уж он точно бы ее согласовал с Россией. И так что уже если вот брать такую конспирологическую историю, то надо ее доводить до конца. А так, конечно, я сильно в этом сомневаюсь,
зачем это могло бы быть Россия? То есть как бы он ее согласовывал, с кем бы он ее согласовывал?
Ну, опять, мне кажется, это такая огромная область теории заговора, то есть тут можно придумать все, что угодно, просто понятно, что если человек пытается, то есть президент Украины пытается развязать какой-то конфликт, то он в этом конфликте рискует и проиграть, вообще говоря. То есть он, ну, это очень серьезная история. То есть трудно представить, что это возможно. Если только не обговорены какие-то условия с, соответственно, второй стороной, то есть с Россией. Вот тогда это, но это опять, это вот очень трудно поверить. Это такая гипотетическая штука, и мы уходим прямо в теорию заговора.
О чем мы можем говорить точно сейчас, это что Порошенко, по крайней мере, пытается использовать это себе в плюс, эту ситуацию. Ну, например, он стал общаться с иностранными журналистами, давать интервью, делать какие-то заявления, опять как бы там он звонит иностранным лидерам. Вот это вот может как-то его немножечко вернуть?
Ну, конечно, а как человек должен действовать за полгода, не полные, там, за сколько там, 4 месяца до выборов осталось. Конечно, он будет любую ситуацию использовать.
Вот посмотрите, президент Порошенко. Чем он
говорит официальный представитель МИД России
он
Мария Захарова.
Только публичной дипломатией. Только. Он не занимается реальными вопросами, которые действительно, в общем-то, требуют его внимания. То CNN, то какие-то другие интервью. Все это часами, понимаете? Он уже заговаривается. Знаете, мне что это напомнило? Мне это очень напомнило Саакашвили 2008 года. Вот это, знаете, рейд по всем каналам на фоне двух, или там сколько у него было флагов, совершенно с такой оторванной от реальности риторикой.
Конечно, он сейчас будет говорить избирателям, что он добивается новых санкций, возможно, даже, кстати, добьется.
Говорит Дмитрий Карцев.
Это как раз естественно, это как раз меня совершенно не удивляет, и военное положение, потому что ему нужно показать себя сильным лидером, способным сплотить страну. Это вообще беспроигрышный ход. Никто не может проголосовать против военного положения открыто, да, особенно из, ну, такого спектра, скажем, прозападного украинского спектра, да, не может проголосовать против, потому что, ну как, а патриотизм и так далее. То есть это хорошее, конечно, это хороший предвыборный ход, просто это предвыборный ход. Но дальше там можно представить себе, какие будут проблемы, потому что, например, что-то же должно случиться, он должен что-то сделать. Потому что иначе ему через 30 дней придется отвечать, а ты зачем вообще вводил это военное положение, если ты ничего не сделал? А если он что-то сделает, то что он сделает? Запретит работу СМИ каких-то, начнет блокировать интернет? Ну, тоже сложно, тоже как... В общем, такая ситуация, на самом деле, подвешенная, и дальше будем смотреть, что будет происходить, потому что это пока не очень понятно.
Тут есть один нюанс. Военное положение в стране введенное вызывает довольно бурную негативную реакцию самих украинцев. В
том числе, рассказывает Тимур Олевский. Какой ценой
оно введено. Ну, то есть оно никак не повлияло на жизнь, по сути. Там ничего не изменилось ни там, где оно введено, ни там, где оно не введено. Оно введено только в 10 областях вокруг России. И кроме того, рейтинг Порошенко в связи с этим военным положением, он скорее падает, чем растет. Следующие замеры будут завтра окончательные. Станет понятно, что случилось с его рейтингом. Но предварительно они падают, потому что не тем людям, которые живут под военным положением, не нравится, что у них военное положение. А те люди, которые не живут под военным положением, среди них довольно много, которые считают, что если это театр, то это театр на крови, так нельзя делать. Но в любом случае у Порошенко и так не очень высокий сейчас рейтинг, тяжелая ситуация в этом смысле.
Ну да, вот по твоим ощущениям в Киеве, вот эта вся история явно не поможет, да, Порошенко нагнать Владимира Зеленского и других конкурентов?
Нагнать нет. Я думаю, что притом он поел... Он столько неприятного о себе услышал. Единственное, что это помогло сделать в Киеве, это вскрыло коалиции в украинском парламенте. То есть все коалиции, кто с кем договорился заранее о поддержке на выборах, но не проявил себя. Почему они выступили так ярко? Потому что политики, которые обгоняют Петра Порошенко, они все были напуганы возможностью отмены выборов. Или, например, их переноса. Для Порошенко перенос выборов играет значительную роль. Он может просто кардинально изменить расклад, потому что может быть несколько важных решений принято быть на международном уровне, которые он может записать себе в козырь, и это увеличивает его шансы на победу. А у него шансов на победу сейчас немного, но то можно уже спорить у тех, кого есть, хорошо ли это или плохо, но это выбор украинского народа в любом случае.
Знает весь двор мой приговор, слуга народа.
До того, как я поехал в Киев, я думал так, что какие-то злокозненные украинские генералы готовы были пожертвовать 24 матросами, сознательно пустив их на арест, как минимум, для того, чтобы в Украине появилось военное положение. Вернувшись, я понял, что вероятнее всего, задачи арестовываться не было. Винтиться никто не собирался.
То есть они хотели приплыть и уплыть просто обратно?
Да, они хотели приплыть и уплыть, чтобы потом заявить. Может быть, это нужно было, например, накануне встречи Путина и Трампа сказать, а вот смотрите, что Россия делает. Да, вот. И это не было циничной провокацией, но с точки зрения фактов, ну и понимания того, что будет, она глупая, потому что понятно, чем она могла кончиться. Ну, то есть не было, было странно предполагать, что вдруг Россия такая отступит и скажет, ой, извините, конечно, проплывайте, это ваше море. Ну, потому что по факту так, не потому что нам это нравится или не нравится, просто по факту так сейчас. Да, в этом смысле она была глупой, но с точки зрения большой внешней политики она, может быть, и была осмысленной в том смысле, что расчет был, что они отделаются, ну, там, потерей там корабля или, я не знаю, повреждений каких-то. Не знаю, почему они думали, что такого не случится. Я думаю, что, может быть, они предполагали, что в России не пойдет на эскалацию. Ну, видите, вот, а вышло, как вышло.
Вы знаете, вот именно об этом мы и говорим, что они раньше ходили по этому маршруту, запрашивали разрешение, получали его, и с лоцманом проходили этот маршрут. Но почему-то в этот раз все было иначе. Вот и все. Но ведь представлены все данные. И, понимаете, ну вот опять вот в пользу, так сказать, российской версии говорит, ну все. Я понимаю, что все время хочется сказать, нет, ну вы знаете, вот что-то все-таки, ну давайте все-таки еще раз поставим вашу версию российскую под сомнение. Совершенно непонятно почему. Но ведь все говорит в пользу того, что это была намеренная провокация. Понимаете? И причины есть, и мотивация есть, все есть. Понимаете? И причем, ну, смотрите, он же...
Нет, Мария, я-то понимаю,
опять просто... Сейчас, одну секунду. Да. Вот понимаете, сейчас опять... Вы послушайте то, что говорит сейчас Порошенко. Вот я сейчас смотрела его интервью на CNN. О чем он опять говорит? Что нужен корабль НАТО, что нужны натовцы и так далее. Да кому он это говорит? Кому он это все адресует? И зачем? А он это адресует только по одной причине – Западу, потому что он понимает, что это единственное, что может сейчас вернуть внимание Запада к его персоне. Он так считает.
Да, я с этим согласен. В общем, я имею в виду Порошенко и его фигуру, как бы она действительно очень неоднозначная. Я просто хотел уточнить, что история про то, что мы как бы не доверяем российской версии или что-то такое, действительно, версия российской стороны выглядит достаточно стройной в этой ситуации. Просто, к сожалению, раньше... То, что российская сторона говорила, к сожалению, вызывало вопросы, в том числе касательно АТО, там, появление танковых колонн у шахтеров Донбасса и так далее.
Вы понимаете, вообще в мире, в нашем, в котором мы живем, особенно в мире политики, невозможно требовать от одной стороны кристальной честности и такой безупречности в аргументации и совпадении всех нюансов, а к другой стороне или к другим сторонам вообще не применять какого-то критического анализа. Но в нашем случае это происходит постоянно, регулярно. 2008 год, пожалуйста. Все, что связано с сирийским досье, пожалуйста. Отмотаем на 10 лет назад. Ирак, пожалуйста. Я же помню наши публикации. Я понимаю, что «Медуза» тут статус, так сказать, не совсем российский, но вы работаете на российскую аудиторию, и вы должны это помнить. Какое количество критических публикаций внутри страны? И чем эти истории все заканчивались? Ну, опять же, может быть, вы с этим не согласитесь, но абсолютно, разоблачением всех этих западных версий и пониманием, что в основе их лежал обман. То же самое было 13-14 год, весь этот Майдан, якобы начатая стрельба Беркутом и так далее. Это же все был обман. Сегодня мы видим и знаем, что и в 2008 году это Саакашвили отдавал преступные приказы, что и на Майдане людей начали стрелять в центре Киева, отнюдь не сотрудники.
Но там кто начал стрелять, там сложная история все-таки. Я бы сейчас
да, не углублялся вот в том-то и дело. А мотивация это для смещения власти была какая? Именно такая, что тот, кто начал стрелять, это законная власть, которую нужно сместить. Потому что это власть, у которой руки по локоть в крови. А теперь вы говорите о том, что да, надо еще разобраться. Конечно, надо. Но тогда никто почему-то не разбирался. Поэтому, вы знаете, я, когда вы говорите относительно того, что российская версия, так сказать, ее...
Нет, я просто поясняю, почему мы, как бы, почему я пытаюсь я задавать много вопросов.
Я уже должна бежать.
Хорошо? Да, хорошо, хорошо. Мария, спасибо вам большое.
Спасибо, до свидания.
Ага, спасибо.
С вами была «Медуза в курсе», и мы ее ведущие
Алексей Пономарев
и Саша Сулим. Нас традиционно приютила студия Gentle Music.
Подписывайтесь на подкасты «Медузы» на сайте, в приложении «Медузы», в приложениях для подкастов на iOS и Android, а также ВКонтакте.
Ставьте нам оценки, оставляйте комментарии, это позволяет другим нас найти. Слушайте нас через неделю.
До побачення.
Адекватен. У меня нет такой уверенности, что ты не обманешь, выполнишь все условия, письменные и устные договоры, печати. Давай так, без лишнего предисловия, без крика, без драки, без спора, ты мне обещаешь, что исчезнешь и пропадаешь. А дальше как хочешь, на то ты и неприятель, чтоб вот так появляться не кстати и докучать. До свидания, мой недруг, я буду скучать. Хоть ты вроде неприятель, но...